Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Страна эффективно занята. Министерство экономического развития России разрабатывает программу, которая, по замыслам разработчиков, должна обеспечить в ближайшие 3 года значительный рост производительности труда в стране при одновременной поддержке занятости. Ее проект был в целом одобрен на заседании правительства в конце августа. С экспертами в Москве обсуждаем саму его концепцию и вероятный эффект реализации как на производительность труда, так и на масштабы занятости. Холодильник не поспевает за телевизором. Или об особенностях потребительских расходов в России на выходе экономики из рецессии. Формально она завершилась еще к началу апреля, когда уже 2-й квартал подряд в стране был отмечен экономический рост после непрерывного спада в течение 7 кварталов. Однако спрос и потребление населения в России восстанавливаются куда медленнее, чем даже возобновившие рост зарплаты. А объемы покупок населением вряд ли вернутся на докризисные уровни и в течение нескольких ближайших лет. Об этих особенностях мы говорим сегодня с экспертом в Москве. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Страна эффективно занята. Министерство экономического развития России разрабатывает программу, которая, по замыслам разработчиков, должна обеспечить в ближайшие 3 года значительный рост производительности труда в стране при одновременной поддержке занятости. Программа в целом включает 2 составляющих. Первое – собственно, меры, призванные, по замыслу разработчиков, обеспечить рост эффективности труда в стране, то есть общую его производительность. Для этого в регионах поэтапно, в 2017 году их будет всего 5, планируется отобрать, по определенным критериям, группы компаний и предприятий, которым за счет бюджета наймут соответствующих консультантов из авторитетных в этой области аудиторско-консалтинговых компаний. Они-то и должны, оценив нынешнюю эффективность бизнеса консультируемых, предложить перечень мер ее повышения. В принципе, приглашение квалифицированных консультантов для разработки планов реорганизации или оптимизации бизнеса – обычная практика для 1000 компаний по всему миру, включая российские. Видимо, и те, которые будут отобраны в рамках новой программы, явно возражать не станут, тем более, что услуги таких консультантов, их далеко не каждая компания может себе позволить, готов оплатить госбюджет. Но как сами российские промышленные предприятия, а, видимо, именно на них в первую очередь рассчитана новая программа, оценивают текущий уровень производительности труда на них? Наш первый собеседник в Москве – руководитель лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Цухло. Эта лаборатория проводит регулярные опросы российских предприятий в течение уже почти 1/4 века.
Мы довольно давно, еще с начала 2008 года, опрашиваем предприятия по поводу того, как они оценивают производительность труда на своем предприятии. И здесь мы получили устойчивые и довольно неожиданные для чиновников результаты. Во 2-м квартале 2017 года 78%, то есть абсолютное большинство промышленных предприятий считает, что у них нормальная производительность труда, и, соответственно, особых стимулов, особых усилий для повышения ее вроде бы как у промышленности нет. Я полагаю, что эта ситуация вполне адекватна тем особенностям в кризис 2015-2016 и начала 2017 года, какие мы наблюдаем. Это связано с тем, что у нас низкая безработица, промышленность совершенно не увольняла рабочих, что было бы логично сделать в условиях нормального кризиса, нормальной стагнации. Скорее наоборот, она получила шанс набирать работников. И в условиях того, что правительство публично заявило, что оно не будет давить на промышленность с тем, чтобы предприятия не увольняли работников, предприятия получили возможность набрать именно то количество работников, которое им необходимо. И они вполне этого добились последний год-полтора.
Проект программы Минэкономразвития рассчитан прежде всего на средние по размерам компании. Судя по вашим опросам, можно ли говорить, что средние и более крупные предприятия по-разному оценивают собственную производительность?
Минэкономразвитие совершенно правильно выстроило такие приоритеты. По нашим многолетним наблюдениям получается, что самое неудовлетворительное состояние с производительностью на малых и средних предприятиях, то есть с численностью занятых от 1 до 250 человек. Только не более половины этих предприятий считают, что у них нормальная производительность. Как только мы переходим в следующую размерную группу от 251 до 1000 человек, здесь удовлетворенность производительностью возрастает до 60%. А самые крупные предприятия от 1000 и выше демонстрируют, особенно в последнее время, самое высокое удовлетворение своей производительностью. И по данным по второму кварталу 2017 года, 85% очень крупных предприятий вполне удовлетворены производительностью труда на своих предприятиях. Так что здесь Минэкономразвития поступает совершенно верно, обоснованно и эффективно.
Разработчики программы исходят из того, что предстоящая реорганизация бизнеса отобранных компаний предполагает неизбежное сокращение их персонала, а потому вторая составляющая программы включает в себя комплекс неких мер поддержки увольняемых, помощи в дальнейшем трудоустройстве, включая переобучение. То есть, по идее, речь идет о необходимости в считанные месяцы переобучить тысячи работников, кандидатов на сокращение в рамках оптимизации работы той или иной компании, которым тем временем будут подыскивать новые рабочие места. Однако все эти меры государства так или иначе существуют и сегодня. Вот только новые рабочие места для многих теряющих работу как-то не очень ими подыскиваются. При каких условиях новая программа может оказаться сколько-нибудь успешной в этой части? Из Москвы директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Прежде всего, надо понять, насколько реальны планы высвобождения тысячи и тысяч людей. И сейчас крупные и средние предприятия ежемесячно, ежегодно, даже ежедневно сокращают свою численность. Если обратиться к статистике Росстата, то сегодня на крупных и средних предприятиях в качестве основных работников около 32 миллионов человек. Год назад их было около 33. То есть за год примерно миллион ушла. Безработица при этом сократилась. Высвобождение людей может идти независимо от программы. Другое дело, куда эти люди все уходят. Для этого надо, чтобы создавались новые рабочие места. Новые рабочие места практически не создаются. Они, конечно, создаются, но темпом гораздо меньшим, чем нужно для модернизации экономики. Примерно в 1,5-2 раза медленнее они создаются, чем в Западной Европе и в Соединенных Штатах. Нет никаких оснований для ускорения темпов создания новых рабочих мест, я не вижу.
Реализация новой программы предполагает, что многие из увольняемых будут переезжать куда-то на новые места, где им смогут предложить работу. А предлагающим им эту работу предприятиям предоставят некие налоговые льготы, чтобы они могли обеспечить вновь прибывших работников зарплатой, да еще и оплатить сам их переезд. Однако в России, в отличие от Европы, не говоря уже о Соединенных Штатах, где ежегодно 15-17% работающих меняют место жительства ради нового рабочего места, мобильность рабочей силы, судя по статистике, чуть ли не на порядок ниже. Можно ли говорить, что она как-то изменилась в последние 10-15 лет, так, чтобы новые планы властей могли дать сколько-нибудь заметный эффект?
Я не думаю, что в России, в отличие от Европы, мобильность рабочей силы на порядок ниже. Наверное, она ниже, хотя бы в силу размеров страны, но она не на порядок ниже. Надо сказать, что Росстат, по-видимому, недооценивает фактическую мобильность. Поскольку, когда мы говорим про мобильность территориальную, что люди переезжают из одного региона в другой регион, эта статистика, она базируется на данных Министерства внутренних дел. А Министерство внутренних дел фиксирует только тех, кто продал квартиру, снялся с регистрации, полностью распрощался с этим регионом. А где-то в другом месте он сделал соответствующие действия. Если человек просто уехал, скажем так, из Пензы в Екатеринбург или из Тамбова в Москву, работает здесь, живет годы, возможно, но при этом никак не поменял формальную регистрацию, то он для статистики остается невидимым. А таких работников очень-очень много. Была бы работа, были бы рабочие места, тогда люди найдут возможность переезжать достаточно далеко и будут строить свою трудовую жизнь с учетом этих возможностей. К сожалению, как мне кажется, эти возможности пока достаточно ограничены. А отсюда и торможение мобильности или невысокие показатели мобильности.
Судя по результатам многих опросов, проводимых институтом имени Гайдара, российские предприятия в массе своей отнюдь не считают, что имеют сегодня избыточный персонал. А многие даже утверждают обратное, что им остро не хватает работников тех или иных категорий. Поэтому вряд ли можно предположить, что их реакция на планы Минэкономразвития, предполагающие неизбежные сокращения, будет однозначной. Сергей Цухло, руководитель лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Гайдара.
Да, я думаю, что она будет в высшей степени неоднозначна. И, собственно, сокращение не очень вероятно, поскольку должно будет произойти перевооружение предприятий, модернизация производства, обновление оборудования, машин, станков. А такая реакция крайне маловероятна. Мы у них спрашиваем, какие последствия может произвести нехватка работников, квалифицированных рабочих в промышленности. И вот уже они на много лет отвечают, что в случае нехватки они не будут модернизировать производство, они будут снижать качество выпускаемой продукции. Это, к сожалению, реакция на первом месте. И только на последнем месте идет инвестиционная реакция. И, соответственно, рекомендации, возможно, консультантов, чтобы перевооружить производство, ну, в ближайший год-два, скорее всего, не будут реализованы. Соответственно, высвобождения работников не будет. А если оно и будет, то это, в первую очередь, рабочие пенсионных возрастов.
И все же, если исходить из заявленных планов, как вообще совместить предполагаемые программы довольно обширных сокращений персонала на предприятиях с жесткими нормами на этот счет действующего в стране трудового законодательства, теми самыми нормами, из-за которых во многом и сформировалась нынешняя модель реагирования российской экономики на кризисы, то есть снижаем зарплаты, а не сокращаем персонал. Разве что предположить, что в этом законодательстве вдруг произведут некую революцию всего за год-два, что вообще-то трудно себе представить. Владимир Гимпельсон, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики.
Мы с вами только что говорили про мобильность, но мы говорили прежде всего про территориальную мобильность. По мобильности имеет другое измерение, когда люди уходят с одного предприятия и переходят на другую в том же регионе, в том же городе, в том же населенном пункте. И вот вторая мобильность, она очень-очень значительная. Она выше, чем даже в самых гибких с точки зрения рынка труда странах Европы. Что это означает? Это означает, что очень много людей ежегодно сами по собственному желанию уходят, и потом их куда-то берут на работу. И это облегчает сокращение, потому что компаниям для того, чтобы сократить численность, им не надо никого увольнять, им надо просто не все вакансии замещать. Ушло 10 человек, наняли на работу новых только 7. В результате практически на 30% за год можно сократить численность занятых.
А еще и регулировать ее?
Для того, чтобы стимулировать эту мобильность, у работодателей есть очень простое средство. Они просто занижают зарплату тем, от кого они хотели бы избавиться. А поскольку в заработной плате значительную долю занимает переменная часть в виде премий, бонусов, различных надбавок, то это сделать не так сложно. Достаточно просто сократить премию, кому-то не платить премию, и люди уходят сами. Поэтому стимулирование мобильности отнюдь не требует жестких реформ трудового законодательства. Конечно, такие реформы бы облегчили гибкость, но принципиально они бы ничего не изменили.
Вспомним, в 2012 году, вновь став президентом России, Владимир Путин поручил правительству обеспечить рост производительности труда в стране в полтора раза к 2018 году, то есть за 5 лет. И чисто теоретически такое в принципе не исключалось. Сравним. За первые 5 лет 21 века производительность труда в России, по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, выросла более чем в полтора раза. За вторые 5 лет уже чуть ли не вдвое. За третье пятилетие она сначала выросла примерно на четверть, и максимум был достигнут в 2014 году. Но в 2015, более поздних данных пока нет, вновь снизилась, вернувшись на уровне 2011 года. На этом фоне каковы ваши представления о вероятной динамике производительности труда в стране в ближайшие, скажем, 7-10 лет? И способна ли новая программа как-то заметно повлиять на нее, учитывая неизбежность влияния и некоторых объективных факторов, таких как демографическая яма 90-х годов, из-за которой сегодня на рынок труда в стране приходит намного меньше новых работников, чем тогда, да плюс еще и минимальные темпы экономического роста. Сергей Цухло.
Я думаю, что эта программа и усилия правительства в этом направлении определенно будут положительно восприняты и на предприятиях, и будут иметь положительный эффект на экономику в целом, но, наверное, не сильно большой, поскольку все-таки все упирается именно в инвестиции, а инвестиции у нас пока особо не видно. И при таком слабом экономическом росте, при таком слабом промышленном росте, особых стимулов у кого бы то ни было инвестировать в российскую экономику и в российскую промышленность не очень много. Но вот именно демографические факторы, они, наверное, будут подталкивать сами предприятия все-таки повышать производительность. Им просто деваться будет некуда, либо повышать заработные платы, чего они вряд ли будут делать.
Владимир Гимпельсон.
Во-первых, многое будет зависеть от того, какие реформы будут проводиться. Если будут проводиться структурные реформы, о которых говорят сегодня многие экономисты, то это может ускорить производительность. Во всяком случае, это может повлиять на темпы роста. Если мы исходим из ситуации примерного статус-кво, я не думаю, что эта программа, представленная Министерством экономики, это статус-кво радикально меняет. То тогда можно исходить из следующих соображений. При относительно стабильной занятости динамика производительности фактически равна динамике ВВП. По-видимому, в силу демографического фактора численность занятых будет несколько снижаться. И это будет также влиять на производительность. Но я думаю, что на 7-10 лет в качестве бенчмарка оценки производительности можно взять ожидаемый темп роста экономики. Без реформ они вряд ли превысят 2% в год.
Спасибо нашим собеседникам в Москве. Напомню, на вопросы программы отвечали директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон и руководитель лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Цухлов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Холодильник не поспевает за телевизором. Или об особенностях потребительских расходов в России на выходе экономики из рецессии. Формально она завершилась еще к началу апреля, когда уже второй квартал подряд в стране был отмечен экономический рост после непрерывного спада в течение 7 кварталов. Однако спрос и потребление населения в России восстанавливаются куда медленнее, чем даже возобновившие рост зарплаты. А объемы покупок населения вряд ли вернутся на докризисные уровни в течение нескольких ближайших лет. В предкризисные годы с 2011 по 2014 фактически основным драйвером роста экономики России являлась розничная торговля. Ее обороты, стимулируемые неуклонным повышением зарплат в стране, росли чуть ли не двузначными темпами. Однако с наступлением кризиса этот рост быстро сменился глубоким спадом, который продолжался более 2 лет подряд. И вот в апреле 2017 года они впервые с того времени не сократились год к году. В мае выросли на 0,7% к прошлогоднему уровню, в июне уже на 1,2%, в июле на 1%. Однако можно предположить, что этот слабый рост прежде всего отразил эффект низкой базы тех же месяцев прошлого года, когда объемы розничной торговли сокращались на 5-7%. То есть фактически повторяется недавняя история с инфляцией, которая также резко снижалась в конце прошлого и в начале нынешнего года вследствие того же эффекта низкой базы, а теперь он исчерпан. Какого роста частного потребления в стране можно ожидать в ближайшие год-два? И как в целом сократились объемы розничной торговли в России за последние 3 года? Наш собеседник в Москве, ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков, специализирующийся на проблематике частного потребления.
По нашим оценкам, потребление домашних хозяйств действительно начинает выправляться, но крайне низкими темпами. И особых факторов, которые могли бы разогнать эту динамику, пока не видно. В принципе, мы оцениваем только в несколько процентных пунктов прирост как потребления продовольственных товаров в 2017 году, но также и в 2018, также и по непродовольственным товарам. По сравнению с 2014 годом, это пока достигнутый пик потребления, мы имеем потерю в районе 10-12 процентных пунктов по продовольственным товарам. По непродовольственным товарам еще более серьезные потери пока что к тому году, где-то это 14%. При этом восстановление покупок непродовольственных товаров идет немножко более ускоренным темпом, чем восстановление покупок продовольственных товаров.
Несмотря на возобновившийся рост и экономики, и зарплат в стране, реальные располагаемые доходы населения, то есть с учетом как обязательных платежей, так и инфляции, все еще сокращаются. Хотя, судя по всему, их динамика фактически уже достигла дна и, очевидно, вскоре сменится на некий рост, хотя бы минимальный. Напомним, в мае реальные доходы населения еще сократились на 0,4% к уровню мая прошлого года. В июне оказались такими же, как и год назад. Однако в июле вновь сократились почти на 1%. Но стоит ли ожидать, что динамика реальных доходов напрямую определит, что вроде логично, и динамику частного потребления в ближайшие месяцы, или они могут и разойтись?
Действительно, по 2017 году у нас будет определенный разрыв между динамикой реальных располагаемых доходов населения и динамикой потребления. Если динамика потребления может выйти на уровень 1,5-2,5% прироста, то доходы даже могут еще остаться на нуле по итогам года или слабой даже минус 0,5%. Дело в том, что не все компоненты доходов равномерно подтягиваются. Наиболее очевидно есть рост зарплат в белых секторах экономики, в социальных секторах экономики. Не очень хорошо подтягивается динамика пенсий социальных пособий. Она может даже по итогам года не выйти в плюс, то есть еще остаться слабый спад по итогам 2017 года. И не очень подтягивается пока динамика предпринимательских доходов. Тоже мы не ожидаем, что будет плюс, а все-таки это 7-8% в структуре денежных доходов населения.
Что же тогда в большей степени будет индикатором частного потребления?
Где можно точно говорить о сильной связанности динамики потребления как продовольственных товаров, так и непродовольственных товаров, так это с динамикой реальной заработной платы. Вот здесь связь более устойчива, но, опять же, динамика зарплаты опередит и в 2017, и в 2018 году динамику потребления. Мы оцениваем прирост реальной заработной платы где-то 2,5-3%, а потребление 1,5-2,5% будет ниже.
В общей структуре доходов населения России весьма заметную долю, вторую по величине после оплаты труда, занимают разного рода социальные выплаты, осуществляемые из бюджетов всех уровней. Однако бюджетные расходы в ближайшие 3-4 года, судя по экспертным оценкам, могут не только не вырасти, но и даже немного сократиться, что неизбежно отразится на покупательной способности значительной части населения.
По измерениям, которые представляет Росстат, и некоторые дополнительные аналитические оценки дают долю выплаченных пенсий и социальных пособий где-то в районе 18,6%. Это в 2016 году. 10 лет назад, до серьезной индексации пенсий, которая была осуществлена в 2010 году, доля социальных трансфертов была на 2-3 процентных пункта ниже. Мне кажется верным тезис о определенной стагнации вот этой доли социальных трансфертов в будущих денежных доходах населения. И отсюда, наверное, потребление определенных групп населения будет пока в лучшем случае стагнировать или даже слабо сокращаться. Даже в случае перехода к более устойчивому росту всех денежных доходов, ну, скажем, плюс 2, плюс 3 процента в 2018-2019 году, доходы пенсионеров, основных групп и получателей пособий могут не выходить на плюс 2, плюс 3, а, скажем, на минус 1 или на минус 1,5%. Но зато можно однозначно говорить, что они будут падать, вот эта покупательная способность, такими же темпами, как в период острой фазы кризиса 2015-2016 года. Пока что более полого.
И в правительстве, и в Центральном банке России пока продолжают говорить, что население по-прежнему придерживается сберегательной модели поведения, то есть меньше тратит, предпочитая сберегать. Однако рост частных вкладов в стране резко замедлился, а Центральный банк буквально месяц назад резко снизил собственный прогноз дальнейшего их роста в этом году. В связи с этим некоторые эксперты высказывают предположение, что население сберегает в целом прежними темпами, но теперь больше в наличной форме, и в рублях, и в валюте, так как ставки по вкладам очень низкие и делают вложения менее привлекательными. По оценкам вашего центра, сколь заметно менялась общая масса наличности на руках у населения в последние год-два?
Вот эти изменения в сберегательном потребительском поведении населения, они относительно неустойчивы. Могут в пределах квартала быть более сильные сберегательные предпочтения, а в другие кварталы более сильные потребительские. Но в целом, все-таки, наверное, сейчас возникает период усиленных потребительских предпочтений, и большая часть доходов будет использоваться на потребление. Надо сказать, что за последних полтора года, 16-й год и за первые полугодия 17-го года, изменение запаса наличных денег у населения не очень значительное. Это говорит о том, что откладывание в наличной форме или тем более в форме валюты, оно тоже не характерно. Что любопытно, запас в валютных вкладах остановился на уровне 87-91 миллиард долларов. Если все пересчитать в доллары, и он так держится около 2-3 лет последних. Не больше, но и меньше пока не снижается.
Динамика потребления населением продовольствия и непродовольственных товаров в России в 2017 и в 2018 годах сколь заметно может отличаться и за счет чего?
Речь, конечно, не может идти о том, что на несколько процентных пунктов могут отличаться динамика потребления продовольственных товаров и непродовольственных. Но все-таки оно будет идти, если будет происходить определенное восстановление тех же покупок непродовольственных товаров, то это ценой затягивания пояса по покупкам продовольственных товаров или сдерживания потребления услуг. Ну и наоборот, если по некоторым секторам потребления услуг будет определенный позитив более сильный, ну скажем, туристический, то это будет ценой сдерживания потребления непродовольственных товаров. Но в общем и целом, не более 2% пунктов мы ожидаем разрыв в пользу покупки непродовольственных товаров на 17, на 18, 19 год.
То есть по темпам роста потребление непродовольственных товаров будет опережать потребление продовольствия. А каким вам представляется на сегодня самый рост в ближайшие годы? От этого напрямую зависят объемы выпуска целых отраслей российской экономики, а потому и общий экономический рост в стране. Как-никак на долю частного потребления приходится более половины общего объема ВВП России.
Наши расчеты показывают, что по итогам 2017 года мы можем получить прирост потребления продовольственных товаров на 1,5-1,7% и дальше немного ускоряясь. 2,0 в 2018 году и около 2,5 в 2019. Тогда как покупки непродовольственных товаров на 2017 год на 2,3% или 2,5%. И около 4,5% в 2018 году и где-то 4,8-5,1% в 2019 году. И по объему потребления платных услуг где-то 1-1,2% такой будет рост пока в текущем году. И дальше это выход на 2-2,5% в 2018-2019 году.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.